страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 1259-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя команда прямого эфира. Мы с вами сегодня продолжаем читать Священное Писание. Мы читаем с вами всего один стих сегодня. Да, мы только один стих сегодня успеем прочитать. Такие у нас эфиры тоже бывают. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Но сейчас, собственно, у нас с вами уже книга Откровения Иоанна Богослова, заключительная книга Священного Писания. Мы сегодня делаем такую вводную часть. У нас будет такой вводный разговор перед 8 главой. И, собственно, мы прочитаем всего один стих Священного Писания. Это 8 глава, 1 стих Откровения Иоанна Богослова. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца за 5 лет, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии, а также другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. И я также напомню, что уже вышедшие наши эфиры вы также всегда можете прослушать тоже у нас ВКонтакте и на сайте theos.fm и в приложении Theos. Так что вот используйте, пожалуйста, возможность. Таких эфиров становится все больше и больше. Есть что послушать. Давайте посмотрим, что вы нам писали, потому что в начале каждой передачи мы читаем ваши комментарии. И такие, как просто приветственные комментарии. Павел и Ольга Похазниковы, например, нам пишут: «Доброе утро, доброе утро, Божьего благословения». Да, вот... Слава Богу, что мы имеем возможность здесь вместе собираться, отвечаю я. Фаина нам пишет: «Доброе утро, благословение от Бога». Благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит. Притчи 10 глава, 22 стих. Да, очень хорошо, когда пожелания действительно из Библии. И когда они при этом исходят от сердца. Алена Вальц пишет: «Доброе утро, огромное спасибо за ваше служение. Оно помогает глубже познавать Христа и Его волю для нас». Да, приветствую вас также, Алена. Я не помню, чтобы мы с вами виделись в этом эфире. Особенный привет вам в связи с этим, потому что всегда очень приятно, когда пишут люди, которые раньше не писали. Я знаю, что есть немало людей, которые слушают, смотрят, читают Священное Писание вместе с нами, но по разным причинам не решаются написать. Слава Богу, что вот из нерешительных все-таки появляются решительные люди. Вот приятно действительно видеть новых людей. Хотя, возможно, вы нас слушаете уже давно, я не знаю. Как, кстати, Дмитрий Устинов, который пишет нам тоже: «Благословенного эфира и присутствия Духа Святого», желает нам Дмитрий. Кстати, по-моему, я сейчас пытаюсь сообразить, по-моему, Павел и Ольга тоже раньше не писали. То есть сегодня вот так сразу у нас несколько поздравлений, несколько пожеланий от людей, которые недавно присоединились к этим беседам. Я бы хотел ответить на несколько комментариев, но на один отвечу коротко, просто скажу, что об этом будет. Это Денис Иванов, наш постоянный слушатель на протяжении уже долгого времени, по поводу природы Антихриста. Вот это религиозный деятель или это политический деятель. Я много раз ссылался на то, что это деятель политический, но также это деятель и религиозный. Поэтому в этом плане Денис прав. Как и то, и другое? И почему я все-таки стою на позиции, что и то, и другое? И почему я также стою на позиции, что Антихрист будет проявляться в двух личностях? Да, вот не в одной, а в двух. А об этом мы с вами будем обязательно говорить. Эту тему мы с вами обязательно увидим. Дождитесь, пожалуйста, 13, 14, а потом 17, 18 глав Откровения Иоанна Богослова. И там мы постепенно об этом также обязательно будем говорить. А второй вопрос, который здесь поднимается, обсуждается в комментариях, очень сложный вопрос. Ну, это один из вопросов, по поводу которого можно сделать какие-то допущения, какие-то предположения, но мы не можем быть уверенными по этому поводу. Это вопрос о том, Будем ли мы, находясь в небесах, верующие люди, находясь в небесах, будем ли мы помнить то, что происходило с нами на земле? Вот и тут пишут о том, что ну как же можно забыть? Как же можно забыть, например, жертву Иисуса Христа, которая принесена за нас? Как вот этому... Да, тем более, что ведь мы будем прославлять Иисуса Христа в небесах, прославлять из-за Его жертву. Значит, если мы не будем помнить, то как мы можем прославлять? Здесь есть одна проблемка. С одной стороны, мы читаем о том, что не будет болезни, не будет страдания, значит, не будет и боли. С другой стороны, некоторые воспоминания, которые у нас будут о нашей земной жизни, если все было бы так же, как на земле, то эти воспоминания явно причиняли бы нам боль. Ну, то есть, вот были бы вещи, есть вещи. Но я не знаю, уверен, что в вашей жизни есть такое уже сейчас, о чем вы не можете вспоминать без боли. Вы думаете об этом, и вам становится больно, вам становится не по себе. Вот. То же самое будет и там, если. Здесь одно большое слово «если». Иногда говорят, если что. Иногда говорят, ну вот по этой причине мы и не вспомним. Будут какие-то болезненные вещи, которые мы не вспомним. Я все-таки стою на другой позиции. Это не память наша изменится, это мы изменимся. Не все умрем, но все изменимся, говорит апостол Павел, по мановению ока. Да? Значит, соответственно, изменится и наша память, но, возможно, да, вот тут действительно мы будем прославлять Христа, значит, мы должны будем помнить, что сделал для нас Христос. Но, возможно, наше отношение будет другое. Мы в небесах будем думать об этих событиях иначе. Мы поймем их с совершенно другой точки зрения. Я, будучи взрослым человеком, вспоминаю какие-то моменты из семейной жизни, из домашней жизни или даже из школьной жизни. Моменты, которые тогда в детстве, особенно в раннем детстве, казались мне очень обидными. Почему вот этого не разрешают? Почему эту игрушку не покупают? Почему вот эти замечания делают? И так далее. Со временем, однако, уже став взрослым человеком, я понял, что это не случайно. Я понял, что есть на то причина. Это было воспитание. Это была часть воспитания. И правильно делают. То есть, какие-то эпизоды моей жизни, которые в детстве для меня были болезненными, вот сейчас я смотрю и думаю, правильно делают. Это в связи с отношениями с родителями. А вот по поводу отношений с Богом. Это уже часть христианской жизни. Это уже часть христианского роста. Какие-то вещи, которые когда-то Бог вам не разрешил, которые когда-то Бог вам запретил, и вы на него очень обижались. Он вам не дал то, что вы просили. Или он дал что-то совершенно не то, о чем вы просили, что-то другое. Но со временем вы начинаете понимать, почему это так. Вы начинаете понимать, почему это для вас важно, почему это нужно, и почему именно правильно сделал Бог, когда вам чего-то не дал или что-то дал по-другому. То есть это требует времени, это требует осмысления. Но когда это время проходит, когда приходит определенная стадия духовного роста, то, о чем раньше было больно думать, и мы даже могли, простите, пожалуйста, но могли кулаками на Богу грозить и говорит, Господи, ты почему это делаешь? Зачем? Да, вот как ты это делаешь? Мне это не нравится. Теперь по-другому. Теперь мы смотрим и говорим, да, это была часть моего взросления. Это была часть того, что Бог сделал для моего роста. И я не только не обижаюсь, и уж тем более не трясу кулаками на Бога, но я благодарен Ему за то, что вот Он это так сделал. Как мне один знакомый сказал о своей жизни, он говорит, за последние 10 лет самое лучшее, что со мной произошло, это вот увольнение с определенной конкретной работы. Но когда его увольняли с этой работы, он был очень и очень по этому поводу недоволен. Он обижался на Бога. Боже, ты дал мне работу мечты, а потом эту работу от меня отобрал. А потом проходит время, и человек говорит, это лучше. Лучшее, что было. Так вот, вполне возможно, и это предположение, примите это именно как предположение, вполне возможно, что мы, наша память, наше восприятие, наше понимание того, что было раньше, настолько изменится, что вот и эти вещи, которые нам сейчас больно, да, и такие, как скорбь, такие, как потери, мы будем воспринимать иначе. Есть еще одна составляющая этого вопроса. А как же мы будем знать, что кто-то из наших близких, кто-то из наших родных, кто-то из дорогих нам и нашему сердцу людей находится в аду, он не спасен. Мы приходим в рай, а ближайшего человека или очень близкого для нас человека там нет. Как вот это будет? Я даже не буду пытаться сегодня отвечать на этот вопрос. Я даже не буду пытаться делать какие-то домыслы, высказывать какие-то домыслы по этому поводу. Я мог бы кое-что высказать, но не буду пытаться. Просто предположу, что да, мы, даже не вот это не предположу, это просто знаю из Священного Писания, что все мы изменимся. Жанна Михайлова дополняет в связи с тем, что мы говорили о поклонении, Богу и отношении к Священному Писанию. Жанна пишет: «Поклоняемся не Библии, а ее автору», с большой буквы. Да, вот тогда действительно все встает на свое место. Тогда все нормально. Вот. И, конечно, мы с вами поклоняемся автору, но узнаем о нем через Священное Писание прежде всего. Но ведь не только через Священное Писание. Через действие Духа Святого, через его дела в природе, так называемое общее откровение, через общение с другими верующими. Мы узнаем о нем, мы познаем его через христианскую литературу, в конце концов, понимая, как и что Господь открывал и открывает другим верующим людям. Но перед всем этим приоритет, конечно же, имеет именно Библия, именно Священное Писание. Вот мы читаем... Так, тут сейчас посмотрим еще, прежде чем перейти к заключительной теме, из тех, которые я избрал, хочу еще пару комментариев. Ольга пишет: «Да, уже Господь уже здесь хранит и благословляет своих детей, а самое главное – дает надежду». Это к вопросу, который мы с вами обсуждали в начале прошлого выпуска. Это вопрос о счастье. Когда говорят о том, что счастье вот было только там, и обращаются в прошлое. Вот нет, Господь сейчас уже дает, скажем так, предвестник, искорку того, что будет ожидать нас в небесах. Но имеем мы это частично уже здесь. И Жанна также пишет здесь: «Это здорово, что мы учимся поддерживать друг друга и ободрять друг друга в столь непростое время. Утешаемся надеждой и обетованиями Господа, Господа нашего Иисуса Христа». Понимаете, это время, когда мы с вами особенно нужны друг другу. Но и это также время, когда Господь хочет, чтобы мы были в единстве, а вот враг душ человеческих пытается нас разделить, разобщить. Вот это сложная история. Но именно поэтому нам особенно важно быть со Христом. Людмила Карпова пишет: «Иногда задаю себе вопрос, как при таком огромном количестве людей мы можем встретиться со своими родными и близкими?» Очевидно, да, имеется в виду небеса. То, что... Да, имею в виду в небесах. Слушайте, я много себе вопросов задаю по поводу небес. Мне кажется, и это только предположение, это только из серии «кажется», что это не будет, знаете, такая толпа, когда: «Эй, вы кто? Эй, вы где?» Я думаю, что и знание наше будет все-таки другим. Мы будем понимать иначе. Мы будем видеть иначе. Конечно, это не огромная толпа всех святых всех времен и народов. Нет, конечно, все-таки не об этом. Да, вот Людмила писала по поводу того, что неужели мы забудем то, что сделал для нас Христос. Нет, конечно, не забудем. Не забудем, и именно за это мы будем ему поклоняться. И по поводу храма. Храма не будет. Юрий пишет, это уже в связи с темой, которая у нас была в нашей предзаписанной части программы: «Вместо солнца свет, исходящий от самого Бога, будет освещать вечно». Иногда задают вопрос, говорят: ну как же, свет и тьму Бог создал, простите, свет Бог создал в первый день, в самом начале. И Бог отделил свет от тьмы. А солнце он создал, и луну он создал уже в четвертый день. Как же так? Как мог существовать свет без солнца и луны? Что же там светило, в конце концов, тогда, когда солнца и луны еще не было? А знаете что? Будет время, когда солнца и луны не будет. Когда Земли это не будет, Вселенной это не будет. А свет будет. Я думаю, что вот это время, 21-22 глава Откровения Иоанна Богослова, это вечность, скажем так, да? Оно в чем-то параллельно первым трем дням творения. Когда был свет, но не было того, что мы воспринимаем как источники света. Когда атеисты нападают на Библию и говорят, ну как же, как может быть? Бог сотворил свет в первый день, а источники в четвертый. Не-не-не-не-не, в четвертый солнце и луну. А вот источник света – сам Бог. Мы привыкли думать о том, что солнце светит, луна отражает. И в физической вселенной, с физической точки зрения, так, конечно, оно и есть. Но за всем этим стоит главный источник света, без которого и солнце светить бы не могло. Это и есть Бог. Нам желают благословенного эфира. Да, слава Богу. Скорбь обратиться в радость, дополняет Юрий, это в связи с тем, что мы с вами говорили сейчас о том, как мы будем чувствовать, что мы будем понимать, воспринимать в небесах. Опять, я не могу сказать тут прямо точно, как это будет. Но да, это как раз то, что по вере. Лариса пишет, Господь подарил нам новый день. Пусть будет он благословенным для всех. Аминь. Лариса, согласен. Абсолютно. Страх Господень – начало мудрости. А страх перед предстоящими событиями внушает ужас, который ввергает в разные проблемы. Поэтому с радостью ожидаю встречи с Богом, пишет нам Юрий. И вот Юрий своим комментарием подводит к заключительной теме, которую я хотел бы сегодня обсудить, перед тем, как мы с вами откроем Священное Писание. 8 глава, 1 стих Откровения Иоанна Богослова. «Тишина» или «Затишье перед бурей». Там, кстати, интересно, доктор Маги, по материалам которого готовятся эти программы, рассказывает христианскую шутку, которую иногда любят использовать проповедники. Это... Ладно, не буду опережать. Это вы послушаете, прочитаете сегодня, узнаете, и тогда сформулируете свое отношение к этому. Вот. Но есть одно заблуждение, которое часто мы с вами встречаем, которое мы часто видим. Заблуждение это связано вот с чем. Люди говорят... Причем это заблуждение, в нем есть эмоциональная составляющая. Всякий раз, когда появляется эмоциональная составляющая, с этим очень трудно иметь дело, потому что включаются эмоции. Человек говорит, да я понимаю. Я умом это понимаю. Но эмоции меня здесь как-то выбивают, вышибают. И вот эта эмоциональная составляющая заключается в том, что людям, христианам, причем я подчеркиваю, христианам, бывает страшно читать Откровение Иоанна Богослова. Страшно. Потому что начинаешь читать о судах. И начинаются разговоры с самим собой, с Богом. А как я все это выстою? А как я смогу все это преодолеть? А как я пройду весь этот непростой путь вот в великой скорби? Есть два... Нет, есть один ответ, но две составляющие этого ответа. И один ответ заключается вот в чем. Единственный способ, каким мы можем пройти через великую скорбь, если мы будем через нее проходить, но единственный способ – это милость Божия. Потому что когда мы читаем с вами о том, что будет происходить, даже если допустить, я не стою на позиции на такой, но даже если допустить, что церковь, христианская церковь будет в великой скорби, единственный способ – это вот то, что Бог запечатает, ангел запечатает. Помните, мы с вами читали об этом в 7 главе. Вот если это про церковь, единственное, на что мы можем надеяться, это Божья печать. Потому что никак иначе мы это не пройдем. Слушайте, так жизнь мы эту иначе по-христиански не пройдем. А уже вот сейчас, вот здесь, на этой земле, в то время, когда мы с вами живем, если Бог не запечатал бы Святым Духом, мы бы с вами эту христианскую жизнь не прошли. Ну, просто не было бы у нас никакого шанса. То есть, главный ответ, как мы можем через все это пройти. Иногда, особенно вот, есть такое, знаете, запугивание, когда говорят о том, что вот у тебя будет, у тебя сейчас в жизни все плохо, а ты представь, что придет Христос, что великая скорбь, и ты тогда не выдержишь до конца. Слушайте, даже когда я ощущаю своими человеческими ощущениями, что у меня в жизни, в духовной жизни все хорошо, даже это не дает мне права расслабиться. Это не то, что вот у меня так хорошо, значит, я великую скорбь выдержу. Это только действием Иисуса Христа, только действием Божьим. Вот. И вот это главный ответ. А дальше есть два варианта. Первый вариант – это то, что часто говорят. Да, церковь будет проходить через великую скорбь, но Христос будет ее особым образом хранить. Христос ее сам защитит. И если вы стоите на такой позиции, ну что же, я с вами не соглашусь. Может быть, даже поспорю немножко. Вот. Но пока вы говорите, что Христос защитит, а не я такой хороший и классный, и у меня все будет нормально. Тогда вот мы с вами можем разговаривать на эту тему. И действительно, вы находите защиту у Христа, а не где-то еще. А вторая позиция – это то, на чем я стою, и то, что как раз изложено в тех материалах, по которым готовятся эти программы. Церковь не будет проходить через великую скорбь, и события, описанные здесь, – это будущее. Собственно, об этом мы будем говорить с вами сейчас, читая Священное Писание. Будем молиться. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобой снова. Мы просим Тебя, веди нас и благослови нас рукой Своей. Направляй нас, Господи, и веди нас по Слову Твоему. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1259-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами переходим к 8 главе Откровения Иоанна Богослова. Здесь описано снятие семи печатей. Это событие приводит нас к тому времени, когда 7 ангелов трубят в 7 труб. И 4 трубы описаны как раз в 8 главе. И вот после короткой интерлюдии 7 главы, где говорилось о запечатлении 2 групп людей, мы возвращаемся к снятию 7 печатей. Кстати, вы помните, что из них на начало главы остается лишь 1, 7. Мы уже раньше обращали внимание на общий план изложения, которому следует апостол Иоанн. Так что нам уж никак во всем этом не запутаться и не потеряться. Апостол Иоанн выстраивает повествование, организованное в цепочках по 7 событий. И мы еще увидим 4 такие цепочки – относящиеся к периоду Великой Скорби. И внутри каждой из этих цепочек тоже есть свое разделение. Сначала апостол Иоанн представляет 6 звеньев этой цепочки. Затем делает отступление, рассказывая нам о том, что помогает лучше понять вот эту конкретную цепочку, эту конкретную последовательность. Ну а после этого Иоанн переходит к 7-му, завершающему элементу цепочки, каким бы он ни был, будь то снятие 7 печати или звук 7 трубы. И уже вот этот заключительный элемент переносит нас к следующей цепочке из 7,
То есть последний элемент – это всегда такая связка между вот этой и следующей цепочками. Между цепочками есть таким образом тесная связь. Ведь в конце концов они относятся к одному и тому же периоду – периоду Великой Скорби. Итак, перед нами снятие седьмой печати, которое подводит нас к семи ангелам и семи трубам. И это, как мы уже отметили, выстраивает схему для всей книги Откровения. Перед седьмым элементом каждой из этих цепочек мы находим отступление, в котором рассматривается некий дополнительный вопрос, позволяющий лучше понять ту или иную последовательность событий. Я повторяю это, потому что считаю это особенно важным. И нет оснований, чтобы нам запутаться в книге Откровения Иоанна Богослова. Точно так же нет оснований и для сенсационности. Но для начала, читая четвертую главу, мы с вами отметили, что все, начиная с этого момента, относится к будущему. Это то, что будет после сего, как говорит апостол Иоанн в начале 4 главы. И если сейчас мы с вами живем в настоящем, то есть живем в эпоху церкви, то все, о чем говорится, начиная с 6 уж точно главы, это будущее. Нам зачастую люди пишут, что им страшно читать и изучать книгу Откровения Иоанна Богослова. Но, друзья мои, если сейчас вы боитесь этих событий, и, кстати, признаюсь, начиная с семи всадников апокалипсиса, это действительно страшные, ужасные события, это ужасные суды, которые грядут на землю. И даже когда читаешь об этих событиях, мурашки по телу, потому что реально это все ошарашивает. Но, по крайней мере, мы знаем, о каком времени и о каком периоде идет здесь речь. Если вы сейчас боитесь этих событий, это значит, что вы не разобрались во временной последовательности. Это уже после церкви. И если вы чадо Божие, то вы запечатлены Святым Духом и будете взяты к Господу, когда церковь оставит этот мир, еще до начала Великой Скорби. Вот это и есть блаженное упование церкви, это и есть наша блаженная надежда. Ну а во времена семи труб Великая Скорбь разворачивается во всей своей интенсивности. Семь печатей открывают суды, которые являются естественным результатом действий грешных безбожных людей. Шестая печать приносит суд природы, ну а семь труб открывают, что Бог напрямую и сверхъестественным образом судит мятежное человечество. То есть шестая печать – это суд опосредованный, суд через природу, суд через природные катаклизмы. А вот дальше уже суды неопосредованные, суды, которые исполняются или совершаются напрямую. Бог судит человечество, не используя, ну так скажем, помощь посредников. Первые четыре цепочки семи можно объяснить так. Я хочу сейчас об этом сказать, потому что ведь у нас будут и другие цепочки. И семь печатей, и семь труб, и семь личностей, и семь чаш гнева. И все они касаются одного и того же периода, хотя и представляют собой взгляд с несколько разных углов. Итак, в семи печатях перед нами суд над человеком за его намеренные действия. И я полагаю, что сегодня у нас как раз немало такого своевольного неповиновения. Ну, например, когда прославляют свободный секс и вседозволенность. В сущности, ничего нового ведь в этом нет. Нам порой кажется, что вот это 20 век или 21 век. Но нет, друзья, такое ведь уже бывало. Например, в Эфесе или в Коринфе. И мы с вами обращали на это внимание, читая послание к Ефесянам и особенно послание к Коринфянам. Более того, половые связи и половая распущенность превращались в элемент религиозного поклонения, или точнее лжерелигии. Так что, по сути, сегодня мы имеем дело с возвращением старого язычества секса, доведенного до статуса религии. И это очень опасное дело. Ну и вот во времена Великой Скорби такого будет предостаточно. Но за все это на грешного человека придет Божий суд. Мы с вами уже читали о всаднике на белом коне, провозглашающим ложный или мнимый мир. Когда будут говорить «мир» и «безопасность», внезапно найдет на них пагуба или погибель. И мы с вами также читали о всаднике на рыжем коне, всаднике войны. Кто же устраивает войну? Человек, конечно. Но почему ведутся войны? Потому что это в человеческом сердце. Понимаете, это останется незыблемым, даже если уничтожить все вооружения от ружья до атомной бомбы. Многим кажется, что если от всех вооружений, от всякого оружия избавиться, отказаться, то уж точно будет мир на земле. Нет, друзья мои, война гнездится в сердце человека. И чтобы не было войн, надо изменить именно человеческое сердце. И, честно говоря, у меня гораздо больше доверия к настоящему и вооруженному христианину, чем к невооруженному безбожнику. Потому что если у безбожника нет оружия, то он может вас и когтями порвать, и кулаками побить, и просто задушить, или еще что-то такое придумать. Ну а мы с вами сейчас подходим к семи трубам. И перед нами суд, который является непосредственным Божьим действием. Ну а когда мы дойдем до семи личностей, перед нами будет суд, ставший результатом борьбы сатаны против Бога. Вот именно тогда сатана будет выведен на чистую воду. Помните, мы с вами говорили о суде опосредованном через природу. Дальше сейчас перед нами суд непосредственный, это Божие действие. И, наконец, суд над сатаной, над всеми его делами и над всеми его намерениями. Ну и дальше в семи чашах гнева перед нами будет завершающий суд великой скорби. Прямое действие Божие по причине мятежа человека и сатаны. И Бог осудит и то, и другое. И мятеж человека, и мятеж сатаны. Мы с вами подходим к разделу, где используются символы. Однако давайте помнить при этом, что за символом всегда стоит реальность, некий смысл, некое обозначаемое. Ну то есть нельзя рассматривать символ просто как красивые слова, красивое выражение, которое как будто висит в воздухе, ни к чему не относится. И мы с вами увидим весьма необычное, но очень яркое сходство между казнями египетскими, описанными в книге «Исход» и происходившими во времена Моисея, с одной стороны, и трубами суда, описанными здесь в Откровении Иоанна Богослова, которые будут происходить во времена Великой Скорби. И вполне логично предположить, что раз казни во времена Моисея были буквальными, то и казни времен Великой Скорби тоже будут буквальными. Ну и символы, используемые здесь, это символы реальности грядущего. Иными словами, простого языка, простых слов и выражений никак не хватило бы, чтобы донести до нас весь трагизм Великой Скорби. И вот Бог, так сказать, до предела использует возможности человеческого языка и при этом использует также символы. Однако, когда мы говорим «символы», очень важно не сводить все это к абстракции. Надо помнить, что книга Откровения Иоанна Богослова – это, по сути, откровение Иисуса Христа. И мы видим Христа в новой функции. Мы видим его как судью. Эти суды, эти символы не туманные и расплывчатые. И не те, которые просто рассеются, не имея под собой основы. Когда используются символы, Библия также дает и ключ к их объяснению, ключ к их толкованию. Библия сама дает объяснение. И нам совершенно не надо здесь прибегать к собственному воображению. Откровение Иоанна Богослова – это заключительная книга Библии. И для ее понимания необходимо хорошее знание предыдущих 65 книг. Это базовое требование, чтобы понять язык откровения. Знаете, мне очень не нравится, когда человек без должного христианского опыта, без должного уровня знания Священного Писания, человек, совсем недавно обратившийся ко Христу, начинает вести библейский разбор по книге «Откровение Иоанна Богослова». Если уж хотите браться за это нужное и правильное дело, библейские разборы, то лучше начните сначала, например, с книги «Бытие». но уж никак не с откровения. Помните, что мы ведь с вами уже 5 лет вместе читаем Библию. И я верю, что это дает нам право учить, преподавать по книге Откровения Иоанна Богослова. А иначе просто смысла бы не было. Потому что нельзя толковать Откровение Иоанна Богослова само по себе, в отрыве от других библейских книг. Потому что перед ним есть еще 65 книг. И да, нам даны символы, но они не висят в воздухе, и нельзя их просто смыть, стереть, потому что за этими символами стоит жуткая реальность, и нам с вами надо это признать.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, перед нами снятие 7-й печати. И с ним начинаются 7 труб. Вот так устроена вся эта книга. И если следовать структуре книги, то уж точно не уйдешь в фанатизм и сенсационность. Более того, эта практика поможет вам избежать высказываний вроде «Откровение Иоанна Богослова! Какая страшная книга! Она меня так пугает!» Да не должна она нас пугать. Напротив, она должна стать для нас утешением. Я благодарю Бога за то, что вот этот сегодняшний дикий, сумасшедший мир, уходящий все дальше в безбожие, я благодарю Бога, что он, этот мир, будет судим. И да, суд Божий будет праведным, когда его рука напрямую коснется этого мира. И она непременно этого мира коснется. Знаете, для меня это огромное утешение, и я это осознаю. И потому не мое дело опровергать или осуждать очередную секту, которая появляется на горизонте. Мое дело – нести Божие Слово. Вот этим я занимаюсь, этим и буду заниматься. Ну а Бог сам в свое время во всем и со всеми разберется. Обязательно. Я бы не хотел такой ответственности. Я рад, что это его дело. Он войдет в этот мир и будет совершать свой суд. Может, вам и не нравится тот факт, что он будет судить. Мы ведь с вами уже видели гнев Агнца. И гнев этот был ужасающим для тех, на кого он обратился, для тех, кто тогда на земле. Ну а что касается Иисуса, то вам есть смысл с ним познакомиться уже сейчас. Он ведь умер за вас. Он любит вас. Он хочет вас спасти. Но если вы его отвергнете, то вас ждет ужасающий суд. Вы в любом случае встретитесь с Иисусом Христом, но совершенно в другом обличии и в другом качестве. Поймите, никто не может не встретиться со Христом. Вопрос лишь в том, как и в каком качестве вы с ним встретитесь. Но кто-то скажет, да вы ведь просто запугиваете людей. Ну да, я бы хотел хотя бы кого-то страхом привести в небеса. Иных и страхом спасаете, читаем мы. И я честно признаюсь, что это действительно один из тех способов, которыми Бог приводит людей к себе. Но все же сказано «иных и страхом спасаете». Есть такая группа людей, но она минимальна или она небольшая. Я знаю, что, скорее всего, вас лично страхом спасти не удастся. Но это ведь не меняет сути дела. В том смысле, что суд в любом случае приближается. Знаете вы об этом или нет? Боитесь вы его или нет? Обращаетесь вы к Богу или нет? Суд над этой землей приближается. И я говорю «Аллилуйя». Я рад, что суд этот приближается. И я рад, что Бог не оставит все на земле, как оно есть. Бог не пустил и никогда не пустит эту землю на самотек. И так уж слишком долго процветает нечестие. Надо же, в конце концов, что-то делать. И Бог будет это делать. Ну а теперь давайте все-таки приступим к тексту и прочитаем 8 главу Откровения Иоанна Богослова. Прочитаем 1 стих. «И когда он снял 7-ю печать, сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса. Итак, апостол Иоанн говорит, что в небесах была тишина или было безмолвие в течение получаса, когда он, Агнец, снял седьмую печать. Есть такая шутка, на которую женщины, особенно молодые девушки, очень обижаются. Говорят о том, что вот ведь в небесах не будет женщин. И в качестве такого шутливого обоснования приводит вот этот стих. Когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса. Ну, то есть, как в небе может быть тишина хотя бы полчаса, если там будут, ну, по крайней мере, две женщины? И я понимаю, что это шутка, хотя некоторые христианки готовы порвать за такие шутки пасторов, осмеливающихся так шутить. Дело здесь все-таки несколько в другом. Конечно, такое толкование неправильно. Стих этот, первый стих 8 главы, совсем не об этом. В этой шутке есть ведь еще одна проблема. Она позволяет нам начинать разговор о 8 главе на такой легкой ноте. И вот этого, как мне кажется, делать не стоит. И я, кстати, очень советую вам, я знаю, что среди вас есть пасторы, среди вас есть служители, среди вас есть проповедники, среди вас есть учителя воскресных школ. Вот когда вы начинаете проповедь о 8 главе Откровения Иоанна Богослова, все-таки не используйте эту шутку. Ну, во-первых, потому что она общеизвестная, а во-вторых, потому что на самом деле 8 глава начинается очень серьезно и торжественно, даже возвышенно и, если хотите, мрачно. Господь Иисус, стоящий у руля всего происходящего, снимает седьмую печать. И с этого момента начинается время семи труб. И именно Господь Иисус Христос управляет с небес всем этим действием. Он на престоле или у престола. Если хотите, он за дирижерским пультом вот всех этих событий, этой великой симфонии будущего. Вот это надо помнить на протяжении всей книги. Не теряйте из виду тот факт, что Откровение представляет Иисуса Христа во всей его славе, как судью всей земли, во всем величии Иисуса и во всем величии этого суда. Тут ведь можно обмануться. Можно решить, что он просто мягкий и кроткий Иисус, который ходил по земле и делал много хорошего. И действительно, такое отношение и такое восприятие бывает часто у людей, которые читают только Евангелие. Да, конечно, он смирен. Да, конечно, он кроток, он сам так о себе говорит. Да, конечно, он и ходил по земле, и делал много хорошего. Однако ведь когда-то будет и гнев Агнца. Это тот самый Агнец, о котором сказал когда-то Иоанн Креститель. «Вот Агнец Божий, берущий грех мира». И этот мир будет судим не потому, что люди грешники, а потому что они отвергли Иисуса Христа. Потому что Он умер за вас. И даже если вы отправитесь в вечность, потому что не приняли Иисуса Христа, все равно Он умер за вас, друзья. Ну а вы своей жизнью и своим ответом сделали Его смерть за вас бездейственной и бессмысленной. Вы сами не захотели Его принять. Таким образом, вы обесценили его крестный подвиг, сделали его нелепым, применительно к себе, конечно, к своему конкретному случаю, к своей конкретной жизни. И вы попираете ногами кровь Иисуса Христа, когда встаете на такую позицию и принимаете такое отношение к Нему. Как-то мне один человек говорил: «Бог меня осудит, потому что я пьяница». Нет, Бог осудит тебя, потому что ты не обращаешься к Нему. И если ты обратишься к Нему, то Он войдет в твою жизнь. И тогда ты примешь Иисуса Христа как Спасителя. Иначе же тебе придется принимать Иисуса Христа как судью. Но не потому, что ты пьяница, а потому, что ты отверг Его. Так что перед нами очень торжественная сцена, вот это начало 8 главы. Иисус дает приказание, и все стоит недвижимо по всем фронтам – в небесах, на земле и даже в преисподней. Ничто не может даже шелохнуться без его позволения. И он ведь уже приостанавливал действие естественных сил на Земле, чтобы запечатлеть две конкретные группы людей. Мы об этом читали как раз в 7 главе. На короткое время сейчас наступает пауза в судах. Это небесная остановка. Фредерик Годе писал об этом в своем комментарии так. «Эта тишина есть пауза, наполненная действием». Мне очень нравится такая формулировка. Пауза, наполненная действием. Но знаете, как в театре бывает осмысленное молчание. Это тишина, это пауза, но ты понимаешь, что именно в эту паузу происходит все самое главное. Я все же еще прочитаю из комментария Фредерика Годе. Он пишет так. «Это затишье перед бурей. К чему же это странное молчание? Божие терпение не исчерпано. Когда была снята шестая печать, и природа ответила могущественным содроганием, тогда и самые смелые на минуту стали слабыми. Христос дал им возможность покаяться. Но они были подобны египетскому фараону. Как только казалось, что безвыходность отступает, упрямое сердце фараона возвращалось к первоначальным намерениям. Вот так же и многие люди будут возвращаться к своему богохульному поведению, как только ситуация будет, как им кажется, успокаиваться. И они даже будут укорять себя за первую реакцию, которая покажется им малодушием. В конце концов, это ведь лишь явление природы, скажут они. Никакого Бога здесь нет, воскликнут они. И все можно объяснить естественными причинами. По крайней мере, так они будут говорить. Вот это, друзья мои, и есть покой перед бурей. Как сказал один проповедник, Божьи шаги от милости до суда всегда осторожны, медленны, размерены. Конец цитаты из Годе. Да, Бог не хочет судить, потому что Он медленно гнев. И совершать суд не свойственно Ему. Здесь есть слово, которое использует пророк Исаия. Это 28 глава, 21 стих. Здесь даже два слова. Вот я прочитаю в русском переводе, а потом прокомментирую эти слова. «Ибо восстанет Господь, как на горе Перациме, разгневается, как на долине Гаваонской, чтобы сделать дело свое». Теперь послушайте, пожалуйста, эти слова. «Необычайное дело и совершить действие свое, чудное свое действие». Что означают здесь слова «необычайное» и «чудное»? Эти слова в оригинале можно перевести и как «странное» или «несвойственное». Это несвойственное для Бога действие. Какое же оно? Это суд, конечно. То есть суд не свойственен для Бога. Он ведь Бог любви, но Он также судит свое творение. Он ведь говорит, что Ему не угодно, чтобы кто-либо умирал. Он не хочет, чтобы кто-то погиб. И вот эта тишина четко указывает на переход от благодати к суду. Он ждет. И, кстати, ждет Он именно вас, если вы к Нему не пришли. Потому что Он великий Спаситель. И сегодня, и сейчас, и для вас тоже. Восьмая глава величественна. Мы с вами сегодня так и не дошли до труб. Я очень надеюсь сделать это в следующий раз. По крайней мере, одну или две трубы мы с вами уже услышим. Хотя не уверен, потому что снова будет много такого, о чем нужно сказать для того, чтобы понимать книгу дальше. Вот это затишье перед бурей. Это остановка. Последняя возможность для человека обрести покаяние. Продолжим нашу беседу в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.